ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник» начинается прямо сейчас. Меня зовут Никита Воронков. Мою соведущую зовут Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша. Доброе утро.
Доброе утро, Никита. Доброе утро всем, кто с нами.
Ведь оно доброе, я не ошибся. Адресовав именно тебе вот такое приветствие.
Да, оно доброе.
Хорошо. Посмотрим, останется ли такое мнение у тебя по окончании новостной разминки.
По окончанию рабочего дня, имеешь в виду?
Нет, пока по окончании новостной разминки. Итак, что же, с чего начнем? Евросоюз собирается обсудить возможность совместных закупок и хранения газа, чтобы преодолеть последствия газового кризиса. В предложении Еврокомиссии есть идеи по снижению налогов, увеличению объемов государственной помощи для компаний, а также поддержки малообеспеченных и наиболее уязвимых слоев населения.
Да, Еврокомиссия планирует рассмотреть возможные способы скорейшего перехода на возобновляемые источники энергии, которые в текущем году сильно подкачались, сильно подвели. Ветров было мало, посему вот эти вот ветряки оказались бесполезными, так же, как и солнечные батареи, поскольку было достаточно пасмурно в течение лета. И вот эта самая возобновляемая электроэнергия, сильно подсдала, скажем так. Предполагается, что вот это, что Еврокомиссия будет активно поощрять и форсировать переход на возобновляемую энергию. Брюссель считает, что зеленую энергию наиболее надежной страховкой от шоков в будущем. Еще раз напоминаю, 2021 год показал, что не такая уж это и надежная страховка.
Тут дело в том, что они пока не нарастили, так скажем, генерацию до желаемого уровня, а вообще вот насчет ветров я не знаю, с чего ты взяла, что ветров-то не было. То, что пасмурное лето, это факт.
И с ветрами в этом году было достаточно напряженно.
Да, какая-то некая роза ветров европейская на руках.
Да, кроме того...
А по странам, если...
Кроме того, вот эта вот энергетика, вот эти ветряки, установка их столкнулась с тем, что их же устанавливают на, стараются, по крайней мере, устанавливать на именно вот уже сложившихся направлениях ветров, правильно? На розе ветров. Но этой же розой ветров пользуются птицы. И, соответственно, очень много идет уничтожение птиц, в том числе и краснокнижных. Они просто тупо попадают вот в эти ветряки и перемалываются.
Вообще, насколько я помню, орнитологи говорят, что мы недооцениваем птиц. То есть, если они умудряются 15 тысяч километров летать на юг и обратно, там, без пересадок, и еще при этом спя на лету,
вряд ли
птицы тупо летят в ветряк. Они же тоже оценивают опасность. На самом деле, там очень небольшой процент птиц, если птица спит.
Ты сам сказал, что они умудряются лететь.
Они спят на, так скажем, высоких коридорах. То есть ветряки пока таких размеров не существуют.
Тем не менее, экологи этот вопрос поднимают.
Нет, эта проблема есть, но она не такая значительная, как вот преподносят господа из нефтяного углеводородного лобби. Они говорят, что там просто, если еще один ветряк лишний построить, то скоро мы забудем там о черном дрозде. Но на самом деле они просто преследуют свои личные интересы.
Ну, в любом случае, в любом вопросе все лоббисты преследуют свои собственные цели, так же, как и, допустим, британская пресса, которая вот в этом энергетическом кризисе обвиняет Россию и российский газопровод «Северный поток-2», якобы, что именно Россия спровоцировала вот этот кризис, вот этот вот скачок цен на газ. Хотя даже Ангела Меркель неоднократно подчеркивала, что Россия-то как раз-таки все свои соглашения выполняет. Дело не в поставках российского газа, а дело в том, что, во-первых, пока сидели на локдаунах, было меньшее потребление газа, и, соответственно, было снижение стоимости. Как только вышли с локдаунов, потребность в газе, так же, как, кстати, и в нефти, повысилась, и, соответственно, пошел скачок. Есть спрос, есть соответствующий рост цен. Предупреждали, что, да, долгосрочные контракты, это может быть и отчасти дороговато, но тем не менее более-менее надежно. А вот так ориентироваться на бирже, ну, это, ну, каждый сам себе товарищ.
Ну, во всяком случае, насколько я понимаю, «Газпром» совсем не против поставить какие-то дополнительные объемы, был бы запрос, но вообще предпочтительнее, конечно, «Газпрому» было бы поставить эти дополнительные объемы уже по новой трубе «Северный поток-2», там уже проводятся пусконаладочные работы, ну, то есть уже прокачивается...
Технический газ уже проходит.
Прокачивается, да, газ, но ожидается еще сертификация, которая может растянуться там на пару-тройку месяцев, вплоть до четырех по существу регламенту. Но, казалось бы, вот один из выходов из этого кризиса это как раз-таки запуск «Северного потока-2» и, соответственно, прокачка по нему дополнительного объема газа. Но пока европейцы не видят в этом решения.
С другой стороны, Владимир Путин дал добро на прокачку дополнительных объемов, но подчеркнув, что это не должно быть в ущерб российскому потребителю. И российские ПХГ должны быть заполнены, и российские пользователи газа вот в преддверии зимы, а учитывая, что большая часть территории России находится в резкоконтинентальном климате, где или в континентальном климате, где зимы, да, очень холодные, то вот этот вопрос очень важный.
Угу. Ну и помним, что есть такая опция, как двусторонние договоренности. И не так давно Венгрия воспользовалась этой,
да,
опцией. И есть и другие газопроводы, да, не все в СП-2 упирается.
Абсолютно.
Собственно, дополнительные объемы можно прокачивать и по другим существующим трубам. А вот, значит, и в Молдавии такой опции заинтересовались, да, Дарья?
Да, очень активно заинтересовались в ходе визита вице-премьера Молдавии Владислава Кульминского в Москву. Обсуждалась как раз-таки тема поставок газа. И подчеркивалась важность активизации переговоров с целью заключения контракта на закупку, собственно, голубого топлива молдавской стороной в России. Договор уже закончил предыдущий свое действие, он был продлен на месяц, то есть до 30 октября. 30 сентября он прекратил свое действие. И вот сейчас Молдавия старается, ну, если не продлить, то заключить следующий договор, именно двухсторонний, на поставки газа в Молдавию.
После небольшой паузы отправимся к следующей новости. Из-за голодовки у Михаила Саакашвили диагностировали анемию. По словам личного врача, экс-президента Грузии, в ближайшие дни состояние может ухудшиться у Саакашвили. За 8 дней голодовки он похудел на 12 килограммов.
Да, начальник пенитенциарной системы Грузии Ника Цхвариашвили рассказал журналистам, что Саакашвили начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки. По словам его врача Саакашвили, у него нет опыта сухой голодовки, и, соответственно, он все-таки начал употреблять соки, но на соки у него не особо хватает денег.
А их надо приобретать там?
Конечно, конечно.
В местном тюремном магазинчике?
В супермаркете, да. Он же пока находится не в тюрьме, а в СИЗО. Все-таки. Вот. И там есть возможность приобретать, видимо, соки, но вот денег не хватает, жалуется личный врач. Кстати, личный доктор к Саакашвили прилетел из США. Ты знал об этом?
Нет, но почему бы и не прилететь, если он личный доктор, если он живет в США?
Если ему за это платят.
Ну, разумеется. То есть,
ну, на соки денег не хватает, а вот на перелет врача из США в Грузию вполне себе хватило финансов, чтобы доктор ему прилетел, померил давление и поставил диагноз анемия в связи с голодовкой. Также доктор предполагает, что, учитывая, что сейчас пока у Саакашвили со здоровьем все в порядке, но через несколько дней оно может сильно ухудшиться, и ему понадобится медикаментозная помощь. Но Саакашвили продолжает мужественно голодать в качестве протеста за его арест. Хотя прекрасно знал, что этим дело закончится. Но, тем не менее, вот этот, простите мне, мой сарказм, фарс продолжается.
А какие-то он конкретные требования выдвигал, когда он прекратит голодовку? Когда какие условия будут выполнены?
Когда его
отпустят на свободу?
Когда выборы признают несостоявшимися и результаты недействительными. Ну, вот такие у него требования.
Ну, мне кажется, слишком завышенные ставки на кону, да, на одной чаше жизнь, на другой вот эти требования, которые, ну, не очень видятся исполнимыми в нынешней внутриполитической ситуации в Грузии.
С другой стороны, ну, он же сам прекрасно понимает, что это все невыполнимо, что это все завышенные требования, и что ну, его голодовка ни к чему не приведет. Поэтому, ну, вот мое личное мнение, что это просто, ну, такая трагикомедия, которая разыгрывается на публику. Причем как на внутреннюю, так и на внешнюю.
Ну, ставки, еще раз повторю, очень велики, как политические, так и, ну, чисто человеческие. Сделаем паузу сейчас и к следующей новости. Российский сегмент МКС из-за санкций и закрытия ряда производств на Украине оказался в трудном положении в вопросе ремонтоспособности. Об этом написали в специализированном журнале сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия». Авторы материала подчеркнули, что в обычных условиях необходимо заменять комплектующие до того, как они откажут. Но за время полета российского сегмента МКС многих из них перестали выпускать по разным причинам.
Авторы материала подчеркнули, что да, вот необходимо менять запчасти. В декабре 2020 года генеральный конструктор энергии, руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Соловьев предупреждал, что после 2025 года траты России на станцию будут где-то в районе 10-15 миллиардов рублей. Это вот на ремонт, на содержание. На данный момент он сообщает, что около 80% бортовых систем российского сегмента МКС выработали свой ресурс, и, собственно, ну, ремонтировать уже нет смысла. Стоит сосредоточиться на отечественной станции, которую стоит разработать и самостоятельно дальше уже осваивать космос. Но подобные разговоры ведутся уже, мне кажется, года 2-3 о том, что Россия построит собственную космическую станцию и будет ее осваивать самостоятельно. С третьей стороны, ну, немножко непонятно, зачем тогда тот же модуль «Наука» был пристыкован к МКС. Зачем надо было тратить на него деньги, если нужно разрабатывать собственную космическую станцию?
Ну, насколько я помню, это такой долгоиграющий проект, и там деньги уже были потрачены, и нерелевантно было бросать на середине. А другой вопрос, почему за 7 лет не налажено было замещение импортных деталей, в том числе украинских, учитывая важность, да, в том числе стратегическую космической сферы. И собственную станцию, если мы собрались строить, то сможем ли мы обойтись и в этом процессе без импортных комплектующих? Вот в чем еще вопрос.
Ну, как говорят эксперты, что все-таки наработаны некоторый опыт, некоторые разработки, да, есть уже для создания собственной станции. К тому же не забываем, что был мир, хотя он тоже делался именно за счет республик. Дело не только в этих вот 7 годах, на самом деле. На Украине ведь производства начали закрываться не вот в последние 7 лет, а раньше. И то, что вот сейчас износ 80%, это вот все вместе сказывается.
Но в теории можно было бы просто вкладываться в эти украинские предприятия, а сейчас там условно китайцы в них готовы вложиться, а для нас туда дорожка закрыта, и, соответственно, и
условно
перенести...
Условно они закрылись все.
Ну, условно закрыли все, но что-то там работает еще.
Ну, работают заводы по производству сахара, например.
Нет, я имел в виду вот именно из тяжелой промышленности, станкостроения, там вот это авиакосмическое, что-то там теплится еще. Сделаем пока паузу и к спортивной новости. Футбольный матч Россия-Словакия закончился со счетом 1-0 в пользу российской сборной, но благодаря словакам. Единственный гол в игре они забили сами себе.
Причем в самом начале матча. Можно отчасти понять не очень яркую игру российской сборной, учитывая, что перед матчем со Словакией она лишилась огромного количества футболистов, не приехали лидеры в лице Зобнина и Головина из-за травм. Дзюба вновь стал инфоповодом, так и не добравшись до сборной. Кроме того, ну, так условно говоря, в кавычках, сломались, воодушевленные вызовом глушаков и самошников, и закончил свои выступления за национальную команду Марио Фернандес. И это далеко не весь список потерь.
Угу. Ну, да, действительно, состав у нас был, ну, не то чтобы экспериментальный, а скорее вот, в общем-то, с миру по нитке, не в обиду игравшим футболистам, но в какой-то момент у меня возникло ощущение, что а всех ли я вообще знаю вот визуально? Ну, получилось, что всех, но вот одного...
И это говоришь ты.
Это говорю я, да, над кем обычно друзья шутят. Ну, как там в чемпионате Люксембурга дела? Вот. Не, на самом деле всех узнал. Защитник Терехов из Сочи, вот последний человек, которого я научился идентифицировать в лицо, но потому что он провел очень неплохой матч в последнем туре против «Зенита», где отличился там и с отрицательной, и с положительной стороны. Вот.
Я отключил.
Остальные...
Перегрузил информацию.
И уничтожил.
Перегрузил.
Вот. Что можно сказать по игре? Ну, если вкратце, то игра была так себе. И говорит за это лучший игрок матча. Ну, точнее, имя. И позиция этого игрока, который был признан лучшим игроком матча, это наш вратарь Сафонов.
Хорошо сыграл.
Ну, и раз он был признан лучшим. Это означает, что
да?
Словаки, да, словаки били по нашим воротам, словаки не только по своим. И были действительно опасные моменты.
Худшим игроком признали вратаря словаков.
Нет. Там защитник забил, Шкринер, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, вратарь словаков тоже что-то отбивал. Но здесь вопрос как раз-таки вот в самой игре. Да? Кто посмотрит на результаты, подумает, ага, опять не проиграли, да еще и опять не пропустили. Стиле. То есть все идеально. Валерий Карпин просто классный вариант на позицию тренера. А я здесь тоже не спорю.
Тренер
еще только...
Да.
И плюс он работает практически каждый матч с новым набором футболистов. Вот, опять же, и Самошников совсем недавно только был вызван. И Глушаков вернулся после долгого перерыва. Должен был вернуться. Но не судьба, да. Марио Фернандес завершил карьеру, и это, в общем-то, нам тоже так подложила, да, черную метку под эту позицию. Это всегда была проблемная позиция, крайние защитники для российской сборной. Но надежда на подрастающую молодежь. Кстати, молодежка обыграла нашу еще Северную Ирландию 1-0. И радует, что там практически все в составе, кто играет, они же выходит в основе своих клубов в российской футбольной премьер-лиге.
Ну,
в российской премьер-лиге. Теперь
наконец-то молодежь начали поддерживать, выводить. Вот всегда в таких случаях вспоминаю фильм «Гости из будущего», когда там начальник, ну, как она там была, главный тренер спортивной школы, она ходила по школам и на физкультуре, на уроках физкультуры высматривала талантливых детей.
Сделаем паузу и последняя новость. Итак, какая у нас будет последняя новость? В украденном рюкзаке были паспорт, компьютерная мышь и спортивная форма. Об этом рассказал потерпевший детский психолог Дмитрий Корнилов. А что же случилось? Как стало известно, воришками оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Что, Дарья, происходит?
Напомню, что США вошли в список
недружественных стран,
да, и, соответственно, там очень сильные ограничения по количеству набора штатского российского населения. Соответственно, там сейчас в основном работают именно американцы, и, как стало известно, накануне вот,
морпехи погуляли,
да. Дмитрий Корнилов зашел в кафе, по-моему, на Сретенке, насколько я помню, повесил под стойку барную рюкзак, он постоянно за ним присматривал, но уже когда собрался уходить, отошел...
Ненадолго отлучился.
И по возвращению рюкзачок пропал.
Благо, есть камеры везде, и, в общем-то, уже есть видео, и быстренько нашли виновников.
Да, виновниками оказались морпихи.
Удивительно, что это оказались морпихи. Что вообще морпихи американские делают в Москве?
Ну, они сотрудники посольства. Они работают в посольстве, возможно, в охране какой-то...
Ну, в общем, теперь МИД требует снятия с них дипломатического иммунитета, чтобы они могли предстать перед судом. Все, новостная разминка завершена. Меня зовут Никита Воронков и Дарья Чередник.
Спасибо.
Новостная разминка.